Добрый день. Отставка Мурата Зязикова с поста президента Ингушетии. Новости последних дней президентской кампании в США. Муаммар Каддафи проводит переговоры в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Но начнем с российской региональной политической темы. В Народном хурале Республики Бурятия разразился скандал. Депутаты трех оппозиционных фракций «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР покинули сессию в знак протеста против засилий в руководстве хурала «Единой России». Лидеры фракции указывают, что готовы поддержать президента и правительство республики во всех их полезных начинаниях, однако указывают, что все их предложения и законопроекты блокируются «Единой Россией». Над темой работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Сайт burятия.ru живописует. Над древней землей дуют синие ветры. Холодные и чистые, они срываются с заснеженных вершин Гималаев, шуршат песками Гоби и летят дальше на север по огромному коридору, пробитому с незапамятных времен. По над гладкими степями Монголии, вздымая пыль с гунских курганов и распугивая тарбаганов. Ветры свистят в рогах антилоп, треплют гривы низкорослых лошадей. Нынешней осенью Бурятию накрыл политический ураган. Многопартийный народный хурал превращается в однопартийный. Три представленные в нем оппозиционные фракции не выдержали диктата «Единой России» и покинули сессию. Между тем, 2 декабря 2007 года за местные КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР проголосовало, соответственно, 13, 12 и 9%. Всего 34% голосов избирателей. Однако все, без исключения, руководящие должности в хурале забрали единороссы. У микрофона «Радио Свобода» политический обозреватель московского комсомольца в Бурятии Дмитрий Родионов.
Попытки ввести хотя бы две такие формальные должности, неоплачиваемые должности заместителя председателя Народного хурала, также были проигнорированы. Это достаточно опасная тенденция, поскольку свидетельствует о том, что действующая партия власти, региональное ее представительство, не идет ни на какие компромиссы, хотя более 30% избирателей проголосовали именно за конкурирующие партии, оппозиционные партии, и не учитывать их мнение нельзя. Игнорируется практически треть избирателей. Они вот взяли практически все посты, которые на оплачиваемой основе. Достаточно высокие посты. У нас недавно было существенное повышение должностных окладов. И для депрессивной республики посты достаточно высокооплачиваемые. В среднем 100-120 тысяч рублей депутат получает. Это те, которые получили мандаты в результате распределения портфелей после выборов от 2 декабря прошлого года.
120 тысяч рублей за какой пост?
Это пост председателя комитета или заместителя председателя Народного хурала. По поводу председателя Народного хурала, последние были предложения о повысить заработную плату для председателя Народного хурала Бурятии до 300 тысяч рублей. Все посты единороссов, и более того, и оплачиваемые посты, и даже те неоплачиваемые посты, которые предлагает оппозиция, им не дают.
300 тысяч председатель Народного хурала, 120 тысяч депутат, если возглавляет комитет в Бурятии. А жизнь-то от этого меняется? В лучшую сторону, может быть, но забрали, да. Но, может быть, они делают так, что народу легче у вас теперь живется?
Да нет, это кризисное явление, они сейчас везде. По многим регионам магазинные полки пустеют, и люди увидят, что ситуация ухудшается. И на этом фоне игнорирование трети избирателей недопустимо. В период кризиса необходимо консолидировать усилия, а не отталкивать вот эту часть.
А какие, на ваш взгляд, решения провели бы оппозиционные депутаты, если была бы такая возможность?
Принятие законов более социальной значимости, по которым могли бы финансировать статьи социальных расходов, которые, прежде всего, на поддержку малоимущих, поддержку бюджетников, региональной составляющей, ну и поддержку малого бизнеса.
Для слушателей скажите, сколько сегодня бурятский бюджетник, ну, учитель получает пенсию, пенсионер в Бурятии?
В среднем учитель получает 6-8 тысяч рублей. Пенсионер получает, ну, в среднем около 4 тысяч рублей. Депутат в среднем 120 тысяч рублей.
Проинформировал журналист МК в Бурятии Дмитрий Родионов. Лидер бурятского отделения ЛДПР Игорь Бобков разъясняет.
Ситуация, она давно назревала, но вопрос в том, что, конечно, для нашей достаточно консервативной во взглядах республики, с учетом такого традиционного сплоченного многонационального населения и многоконфессионального населения, конечно, это событие из ряда вон выходящее. Никто на власть «Единой России» в Народном хурале никто не претендовал. Единственная ситуация складывается так, что верхушка партийная, достаточно старая уже верхушка, верхушка, очень консервативная верхушка, которая на сегодняшний день больше, по сути дела, заботится о собственном статусе, собственной заработной плате и других социальных льготах для себя. Ведь те партии, которые прошли в Народных Урал, помимо «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», они хотели получить свое представительство в виде должностей заместителя председателя Народного Хурала на неосвобожденной основе. То есть не претендовали на должность заработной платой. Это должность номинальная. Она носила общественный характер и больше давала возможность представлять интересы своих партий на высшем законодательном уровне. Правящая наша партия и на это не согласилась. Из-за этого возник скандал, который перерос в то, что три партии покинули зал Народного Хурала, тем самым сорвав кворум и сорвав сессию. Это был единственный способ выразить свой протест. Конечно, мы должны были его выражать демократическим способом. Демократическим способом его и выразили. Тем не менее, большинство фракции «Единой России», она до сей поры не прислушивается к мнению меньших партий, хотя меньшие партии также не претендуют на какие-то дополнительные блага и довольствия. Предлагают вполне нормальный способ разрешения этого конфликта. Но, к сожалению, на сегодняшний день кризис в Народном Хурале увеличивается и увеличивается все больше и больше. И выхода из этой ситуации ни спикер, ни «Единая Россия» никак почему-то найти не хотят.
Так они и будут одни представлять Народный Хурал «Единой России»?
Они его одни и представляют. С учетом с одномандатниками, у них получается фракция 44 депутата, всего депутатов Народного Хурала 66, и, по сути дела, они подобным образом и занимаются этой работой исключительно одни и сами. Заняли все должности на освобожденной основе, должности заместителей председателя Народного Хурала, в общем, все 16 должностей, все полностью заняты ими.
В Москву обращались?
В Москву мы не обращались, думали, что возобладает разумный подход, в Москву не обращались. Как вы считаете, стоит обратиться?
Подвел черту Игорь Бобков. Ну а что единороссы? Достучаться до них, как всегда, непросто. Но вот выхожу, наконец, на связь с заместителем председателя Народного Хурала Бурятии Александром Кореневым. Александр Степанович, можно к телефону?
Его нет, у нас рабочий день закончился.
А больше никого телефона нет?
Он сотовый забыл в кабинете.
Бурятия не одинока. Иркутская, Читинская, Сахалинская области. В местных парламентах этих и других регионов оппозиционные фракции тоже не в почете, но пока держат удар. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии и поселения лидера местного отделения партии «Яблоко», издателя независимой «Любимой» газеты Олега Кочкина. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. В городе Мардан на северо-западе Пакистана в результате нападения смертника на полицейскую автоколонну погиб 8 человек, 25 ранены. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Суд в Марокко приговорил к разным срокам лишения свободы группу из 32 человек за вербовку добровольцев в ряды иракских боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Подробнее о некоторых из новостях сегодняшнего дня. Итак, парламент Ингушетии утвердил кандидатуру нового президента страны Юнусбека Евкурова. Она была выдвинута президентом России Дмитрием Медведевым после того, как он принял отставку предыдущего главы республики Мурата Зязикова. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Именно в годы руководства Мурата Зязикова Ингушетия стала одной из самых проблемных российских республик. Утверждая это, эксперты напоминают, что предшественнику Зязикова пришлось решать нелегкую задачу – фактически возрождать полуразрушенный субъект, расположенный между мятежной Дудаевской Чечней и пригородным районом Северной Осетии. Приняв отставку нынешнего президента Ингушетии, Кремль согласился с допущенной в 2002 году кадровой ошибкой. Так объясняют некоторые эксперты решения федерального центра. В то же время, по их мнению, у Руслана Аушева вернуться на должность президента республики шансов практически нет. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин при этом не исключает его частичного возвращения в политику.
Мурат Зязиков отправлен в отставку вполне предсказуемо. Дело в том, что он явно не справлялся с ситуацией, возникшей после отъезда Михаила Гуцериева и прекращения финансирования ингушских кланов со стороны Роснефти. Собственно, центральным пунктом требований, так называемой ингушской оппозиции, было возвращение к власти в регионе эффективного лоббиста интересов этих кланов, Руслана Аушева. Кремль вновь предложил свою кандидатуру, не желая возвращать Аушева на пост главы региона. Многое будет зависеть от того, насколько герой России Евкуров сможет, маневрируя между интересами федерального центра и местных кланов, удерживать под контролем ситуацию в республике. Возможно, что для стабилизации ситуации Кремлю придется доверить Руслану Аушеву один из государственных постов, скажем, в Совете Федерации.
Алексей Мухин полагает, что Кремль выработал план по стабилизации ситуации в Ингушетии.
Юнус Евкуров действительно непростой ныне бывший военный, который, скажем так, будет просто занимать пост, чтобы греть место. Скорее всего, существует четкий план по стабилизации обстановки в Ингушетии, и в этом плане Евкуров занимает не последнее, если не ключевое место.
Эксперты высказывают мнение, что смену власти в республике федеральный центр может использовать для объединения Ингушетии и Чечни. Российский этнолог Сергей Арутюнов считает любое объединение национальных субъектов грубой ошибкой.
Как это было в советские времена плохо, так и сейчас будет плохо, но будет хуже. Потому что если так более-менее до конца Чеченской войны существовало какое-то понятие вайнахов, некоего единства, то сейчас и чеченцы, и ингуши просто не любят употреблять это слово. Это единство в прошлом. Пора этим экспериментам над живыми народами положить конец.
Говорил российский этнолог Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим кавказские политические темы грузинскими. В Грузии находится делегация ПАСЕ, которая собирает свидетельства о событиях августа 2008 года. Этот визит совпал с политическими переменами в республике. Новым премьер-министром назначен бывший посол Грузии в Турции Григол Магалаблишвили. Оживилась грузинская оппозиция. Создание политической партии заявила бывший близкий соратник президента Саакашвили, бывший спикер парламента Нино Бурджана. О политической ситуации в Грузии на фоне попыток Тбилиси создать международный фронт свою поддержку с независимым политическим экспертом Георгием Хохашвили побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вам понятно, зачем именно сейчас Михаилу Саакашвили потребовалось новое правительство Грузии?
Ну, я бы не назвал это новым правительством, потому что изменения практически произошли косметические. Неразбериха это с премьер-министром, потому что он вынул человека из совершенно другой колоды, неизвестно из какой. Ему, наверное, понадобился человек, который не имеет никаких инициатив, никакого видения. И очень нелегко находить логику в том, где очень сложно найти логику. Изменение такого рода ставит нас в тупик. Уводить одного и приводить человека абсолютно ниоткуда, можно сказать, потому что что-что, а Гургенидзе имел некоторую квалификацию. В связи с этим к нему претензии были более сдержанные, а в случае нового премьер-министра там вообще о какой квалификации идет речь, несколько непонятно. К тому же правительство остается тем же самым. Практически все министры остаются на своих местах, если не считать министра культуры и министра охраны природы. Ну, я не знаю, в чем их провинности. Это никто не объяснил нам.
В последние дни вновь активизировалась грузинская оппозиция. Нино Бурджанадзе заявила о создании новой партии. А как там идет дело вот с этими 43 вопросами, которые она задала президенту страны? И есть ли шансы на то, что Нино Бурджанадзе, например, может возглавить объединенную оппозицию?
Понимаете, в чем дело? Что касается что Мино Бурджанадзе и его оппозиционность еще надо доказать, потому что большая часть из этих 43 вопросов бумерангом возвращается к ней, потому что очень много плохого, что было сделано, и чего касаются эти вопросы, в принципе, адресованы в том числе и ей. И если она хотя бы на 35 из этих 43 найдет ответы и возьмет на себя ответственность, было бы неплохо, я думаю. Она не воспринимается пока как оппозиционером. К ней есть очень много как индивидуальных, чисто человеческих вопросов, так и вопросов насчет ответственности того же 7 ноября прошлого года, тех же выборов январских, силового давления на общественность, на бизнес и так далее и тому подобное. Но если кто-то делает на ней ставку, я думаю, что этот кто-то не находится в Грузии. По минимуму этот кто-то находится за океаном.
В последние дни такое ощущение, что такое затишье на вот этих фронтах борьбы Грузии с своим сепаратизмом. Нет больших новостей о Южной Осетии, а об Абхазии. Действительно ничего не происходит или что-то в Тбилиси у вас там об этом говорится, какие-то события назревают?
Понимаете, а что может там произойти? Там все, что могло произойти, уже произошло. На самом деле, да, у нас, значит, пропаганда как-то пытается доказать общественности, что, значит, сейчас мы ближе к решению этих конфликтов, чем это есть на самом деле. Но это чистая пропаганда. А на самом деле, о чем можно сейчас говорить? Проблема уже решена. Решена негативно. Это тоже решение, в принципе. Это то решение, которое было доступно нашим властям. Они отрезали руку. Хороший хирург пытается как-то вылечить, а плохой хирург не в моготу, там долгое лечение, и он просто ампутирует, и все.
На этой неделе министр иностранных дел Грузии в интервью «Радио Свобода» говорил о том, что одной Грузии не справится с этой проблемой, и нужно создать такой большой международный фронт поддержки грузинских требований против России. Вот у вас делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы была. Вот этот фронт международный создается, по вашим ощущениям? Есть понимание за границей того, что требования Тбилиси справедливые?
Я не вижу никакого фронта. А что касается решения вопросов, об этом надо было думать до августовского конфликта. То есть, начав драчку, после этого звать на помощь, понимаете, это очень несолидно смотрится.
С грузинским политическим экспертом Георгием Хухашвили беседовал мой коллега Андрей Шарый. Переходим к американским политическим темам, точнее, к главной теме – последние дни предвыборной президентской кампании. В эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как завоевать симпатии среднего класса? Тот, кто сможет найти точный ответ на этот вопрос, станет президентом. Так считают политологи, в этом уверены и кандидаты в президенты. Дело лишь в том, как найти верные аргументы и точный тон, который найдет отклик у большинства. В последние дни перед выборами кандидаты ищут путь к сердцу избирателя, рассказывает Ян Ранов.
Сенатор-демократ Барак Обама в своем 30-минутном агитационном видеоролике говорит: «В начале этого года мы уже знали, что дела в нашей стране плохи. Дома забирают кредиторы за долги, рабочие места сокращаются, бензин дорожает, в стране рекордный дефицит бюджета, наш национальный долг никогда не был таким высоким, а то, что произошло с финансовым рынком, стало окончательным приговором 8-летнему провальному курсу». Обама обещает, если его выберут президентом, осуществить свой план по спасению среднего класса. Сенатор-республиканец Джон Маккейн предупреждает, что Обама своей налоговой политикой выжмет из среднего класса все соки. Обама обещает повысить налоги только для тех, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год на семью, то есть, как считает он, для богатых. Для среднего класса Обама обещает снизить налоги, а также создать миллионы новых рабочих мест. Маккейн обещает не повышать налогов вообще, в том числе богатым и бизнесу. А это должно стать стимулом для экономического роста, от которого выиграет средний класс. В Америке часто говорят, что средний класс – это не уровень заработка, а скорее психологическое состояние, в котором важную роль играют уверенность в будущем, хорошее жилье, новый автомобиль, возможность дать высшее образование детям. Сейчас, впервые со времен Великой депрессии, все эти стандарты, определяющие средний класс, пошатнулись. Типичный пример – Джеймс Мелтон, житель Детройта, штат Мичиган. 3 октября ему по телефону сообщили, что он может больше не выходить на работу, поскольку его рабочее место сократили.
К счастью, моя жена продолжает работать, и по работе ей дают медицинскую страховку на всю семью. Но потеря моей зарплаты, которая составляла большую часть семейного бюджета, сильно отразилась на нашей жизни. Положение на рынке труда печальное. Я не уверен, что смогу найти работу недалеко от места нашего проживания. Если мне придется уехать из штата Мичиган из-за работы, то пройдет много времени, пока моя семья сможет переехать ко мне на новое место. В штате Огайо из-за спада в промышленном секторе потеряно 250 тысяч рабочих мест на производстве. В Колорадо сокращения прошли в строительной промышленности, а также в секторе высоких технологий, откуда рабочие места ушли за рубеж. Многие работники жалуются, что им уже несколько лет не повышают зарплату. По мнению профессора университета штата Колорадо Лекса Хиггинса, будущее среднего класса – это будущее всей страны. На выборах 4 ноября американский средний класс будет голосовать за свой завтрашний день.
Рассказывал Ян Рунов. Образование, которое всегда было одной из самых больших статей расхода в семейных бюджетах американцев, становится все дороже. Насколько доступным остается колледж? Рассказывает Алан Давыдов.
Уже нынешней осенью средняя стоимость 4-летнего курса обучения в самых недорогих государственных университетах, финансируемых из бюджетов штатов, выросла на 6,4%. В частных вузах стоимость обучения выросла в среднем на 5,9%. В среднем обучение в государственном вузе составляет 6585 долларов в год. В частном 25 143 доллара. Полную стоимость выплачивают не все студенты. Система предоставления грантов на обучение и налоговые льготы позволяют снизить расходы на образование. Однако у многих экспертов тревогу вызывает общая тенденция сокращения бюджетов вузов. Плюс финансовый кризис опустошил семейный бюджет многих представителей американского среднего класса. 60% получивших диплом бакалавра в этом году – должники по взятым кредитам. Средний долг каждого такого выпускника составляет 22 700 долларов. Прокомментировать эти тенденции я попросил Нейла Криспо, профессора социологии Университета штата Флорида. Рост стоимости обучения при одновременном истощении казны и сокращении финансирования вузов представляет значительную угрозу для будущего страны. Проблема усугубляется глубоким кризисом системы кредитов, служащих важным инструментом доступа к высшему образованию в США. В то время как многие богатые частные колледжи расходуют все больше процент накопленных за десятилетия инвестиционных фондов на финансирование обучения для многих студентов, хорошее образование становится менее доступным. Возможно, нам требуется большая помощь со стороны государства. Нам следует внимательно изучить и применить опыт других стран, которые, перейдя к субсидированным формам высшего образования, демонстрируют заметный экономический рост. Яркий пример – Ирландия, где образование бесплатно, начиная с детским садом и вплоть до получения докторской степени. В США пока нет ничего подобного, но сохранение статус-кво может иметь чувствительные последствия для нашей страны. Профессор, но решение проблемы, предлагаемого вами способа, может затянуться очень надолго. А что можно предпринять уже сейчас, чтобы облегчить дорогу в вуз американцам с небольшим достатком? Одним из вариантов могла бы стать программа, позволяющая молодым людям обращаться за государственным финансированием обучения после того, как они отработали какое-то время в службах социальной поддержки населения. Можно также стимулировать грантами на обучение специалистов, в которых наша страна нуждается больше всего. То есть отыскивать и бесплатно обучать в вузах талантливых молодых людей, проявивших способности к точным наукам, особенно к математике. По выпуску дипломированных инженеров США отстают от Китая и Индии, и нашей экономике ощутимо недостает людей с высшим техническим образованием. В этом году по меньшей мере в 21 американском штате сокращены расходы на финансирование вузов, что заставляет их, в свою очередь, пересматривать параметры своей деятельности. Так, руководство университета штата Флорида вынуждено сократить 430 преподавателей и других сотрудников, принять на 1000 меньше первокурсников и повысить плату за обучение на 15%.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. За такое решение проголосовало большинство депутатов республиканского парламента. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии поселения лидера местного отделения партии «Яблоко» издателя независимой любимой газеты Олега Кочкина. Следствие утверждало, что он требовал от областного правительства 4 миллиона рублей за неразглашение компромата на губернатора Василия Бочкарева. Кочкин своей вины не признает. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело группировки скинхедов и вынес им более мягкий приговор. Как сообщает Интерфакс, трое подсудимых приговорены к срокам заключения с 4,5 до 6 лет. Остальным назначено условное наказание. По первому приговору пятеро скинхедов получили от 6 до 10 лет колонии строгого режима. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. По официальным данным, ранены более 300 человек. Ни одна организация до сих пор не взяла на себя ответственности за теракты. В городе Мардан на северо-западе Пакистана в результате нападения смертника на полицейскую автоколонну погибли 8 человек, 25 ранены. Сообщается, что среди погибших трое полицейских. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Представитель Госдепартамента Роберт Вуд выступил с этим комментарием в четверг, после того, как иракская сторона представила новый список поправок к ранее уже согласованному документу. И еще одно событие. Группа депутатов Государственной Думы подготовила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для граждан, пытающихся получить кредит в банке, предоставив о себе недостоверные сведения. Кроме того, законодатели предлагают ввести ту же меру наказания для тех, кто пытается уклониться от уплаты, имея долг перед банком свыше 10 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 250 тысяч. Сможет ли работать этот документ в случае его принятия парламентом и насколько оправдана депутатская инициатива? В интервью корреспонденту «Свободы» Ольге Вахоничевой рассказал член Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев.
Как вы прокомментируете предложение депутатов Госдумы о применении уголовной ответственности к недобросовестным заемщикам банков?
Непостижимые просто человеческому уму наивность. Они отковали монету, у которой только одна сторона. Они обсуждают вопрос о заемщиках банков, но ведь есть еще и кредиторы банков. Банки тоже берут деньги взаймы. Когда я депозит отдаю банку, я становлюсь его кредитором. И, казалось бы, надо начать ковать другую сторону этой медали. Авторы этого закона прописали в тексте требования банкира посадить в тюрьму. Забыли. Ну, как такой несимметричный закон-то рассматривать?
Банки уже как-то оценили эту инициативу? Есть какая-то с их стороны реакция? Действительно ли она для них выгодна будет, эта законодательная инициатива?
Ну, подождите, но эта законодательная инициатива никогда не дойдет до закона. Президент не может подписать закон о том, что россияне делятся на два типа. Некоторые черненькие, которых за обман сажают в тюрьму, а некоторые беленькие, которые могут обманывать. Это считается милой шуткой. У кого какое мнение по поводу того, за 10 тысяч рублей надо сажать, за опечатку в справке с места работы или за подделку там суммы прописью зарплаты. Проблемы этой нету. Не это надо обсуждать.
То есть вы абсолютно уверены, что этот законопроект в Думе не пройдет?
Ну, это такой неудачной шутки я еще ни разу не видел.
Ради чего тогда он был внесен на рассмотрение депутата?
Ну, вы знаете, я начал с того, что это наивность. Я думаю, что авторы абсолютно добросовестны, но как-то они видят только половину мира.
Как вы считаете, в условиях экономического кризиса стоит ли россиянам вообще обращаться в банки за кредитами сейчас?
Каждый решает за себя. Я всегда призываю к очень большой осторожности. Есть кризис, нет кризиса, все равно надо быть очень осторожным, потому что определенное ярмо человек надевает на шею. Хотя в кредитовании есть огромный смысл. Но представим себе такое положение, что человек нашел хорошую работу, на которой от него требуют наличие автомобиля. Ну, стоит тогда взять кредит и купить автомобиль? Я думаю, что стоит.
Вот опять же, если брать условия злополучного экономического кризиса, действительно ли россияне будут задерживать выплаты по кредитам?
Ну, такое вполне возможно, если человек потерял работу. Это уже происходит с первого дня, как у нас начали выдавать кредиты гражданам и не гражданам. Задержки происходят. Умные банкиры и таких, слава богу, по моим представлениям, большинство ведут себя вполне рационально в таких случаях. Они пытаются выяснить, в чем дело. Если человек злостно не платит, ну что делать? Тогда, конечно, приходится деньги как-то получить уже в том смысле, что приходится подавать в суд, но ничего не поделаешь. Надо всегда помнить, что невозвращенные банку деньги – это деньги каких-то клиентов банка.
С Павлом Медведевым, членом Комитета Госдумы России по финансовому рынку, беседовала Ольга Вахоничева. А мы продолжим разговор о новостях науки, расскажет Ольга Орлова.
Международная группа итальянских и британских генетиков из университетов Камерино и Лидса сообщила о результатах поисков потомков мумии Эдзи. Останки этого древнего человека, обитавшего 5300 лет назад, были обнаружены альпинистами случайно в Южном Тироле в 1991 году. Там же сохранились одежда и обувь из кожи и меха, и даже травяная накидка от дождя, почти такая же, какую еще 100 лет назад носили тирольские пастухи. По данным палеоантропологов, Эдзи, или как его еще называют тирольский альпинист, умер в возрасте 46 лет от тяжелого ранения стрелой. Его тело сначала мумифицировалось, а потом уже было накрыто ледником, благодаря чему и стало возможным проводить более подробные исследования. Теперь ученым удалось выделить у мумии митохондриальную ДНК, которая передается только по материнской линии. На основе этого анализа был сделан вывод, что Эдзи принадлежит к неизвестной генетической линии, которая не встречается среди населения современной Европы. Но более точный ответ ученые смогут дать, когда получат обширные генетические данные от населения в тех альпийских долинах, где родился Эдзи. Более удачными оказались поиски потомков по мужской линии древних финикийцев. В американском журнале «Генетики человека» опубликован один из итогов генографического проекта, который был начат в 2005 году совместно National Geographic и компанией IBM. В рамках этих исследований генетики пытались найти потомков по мужской линии исчезнувшего народа Финикии. Финикийские торговые колонии были широко распространены по всему Средиземноморью между вторым и третьим тысячелетиями до нашей эры. Но к началу нашей эры этот народ исчез, слившись с другими популяциями по местам своих расселений. Однако теперь ученые решили оценить их генетический вклад в современные народы. Для этого была выделена их специальная генетическая подпись. Оказалось, что до 6% современных мужчин, обитающих по местам расселения финикийцев, являются носителями их генов. Международное научное сообщество геофизиков подвело итоги двухлетней дискуссии о причинах образования грязевого вулкана в Индонезии. В мае 2006 года в Восточной Яве из земли начал бить гигантский источник, который затопил 12 деревень и лишил крова 30 тысяч человек. Местные власти не только не могли назвать причину случившегося, но и не могли остановить извержение вулкана. На этой неделе по итогам голосования ведущих специалистов в Кейптауне был сделан вывод, что извержение является следствием неосторожного бурения разведки газовых месторождений, а не природным явлением. Возможно, потому местное население вправе рассчитывать на материальную компенсацию.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Москву с первым за 23 года визитом прибыл лидер Ливии Муаммар Каддафи. Главная тема переговоров – торгово-экономическое сотрудничество, а также, по некоторым данным, Ливия заявила о готовности разместить у себя российскую военно-морскую базу. Напомню, в апреле 2008 года была достигнута договоренность о списании ливийского долга перед Россией в размере 4,5 миллиардов долларов в обмен на многомиллиардные контракты для российских компаний. О российско-ливийских отношениях, о фигуре Каддафи и о том, какую роль Ливия играет в политике Запада, мой коллега Марк Крутов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Рубрика, напомню, «Мировая политика».
Какова цель этого визита? Почему Каддафи приезжает в Москву сейчас, именно вот после 23-летнего перерыва?
Ну, дело в том, что режим Каддафи в последнее время открылся не только для России, он открылся для всего мира. И это было связано прежде всего с тем, что Муаммар Каддафи решил отказаться от ядерной программы, от развития ядерного оружия, сдал на хранение всю программу, все материалы, и теперь они хранятся в США, в штате Пенсильвания. И после этого были сняты санкции, и режим Каддафи получил возможность развивать страну. Страна, которая имеет огромный потенциал, после 12 лет санкций находится в состоянии полной разрухи. И, конечно, нужны деньги, нужны иностранные инвестиции. И Каддафи до этого обратился и к Соединенным Штатам, и к Европейскому Союзу, и к Франции, которая сейчас возглавляет Европейский Союз. Ну и вот сейчас он обращается к России. Так что, конечно, первая цель этого визита – это прежде всего инвестиции и какие-то поставки нового оборудования, в том числе военного оборудования, но поставки, которые направлены на развитие страны.
Ну, я так понимаю, что речь идет о покупке конкретных вооружений на довольно большую сумму. Не станет ли эта сделка между Россией и Ливией, не подвергнется ли она критике со стороны каких-то других стран?
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, режим Каддафи не воспринимается больше как террористическая угроза, не воспринимается пока, может быть, как какой-то геополитический центр в регионе. Возможно, Муаммар Каддафи хотел бы ее таким центром сделать, но пока это не так. И если вы вспомните, то поставки оружия российского, например, в Сирию, определенного оружия, конечно, когда речь не идет о новейших комплексах ПВО и когда речь не идет о наступательном оружии, так скажем, то эти поставки никогда не вызывали критику Запада, и все прекрасно понимают, что у России есть свои традиционные контакты, и которые были завязаны еще во времена Советского Союза. И если Россия ведет себя в рамках как бы международно принятых торговли оружием, то это никогда не вызывало противодействия, критики или непонимания со стороны Запада.
Не секрет, что раньше режим Каддафи и сам Муаммар Каддафи частенько играл на противоречиях различных идеологий Запада, Востока, извлекал для этого какую-то пользу для себя. Теперь, когда этот режим открылся, в общем-то, для западных стран, большинства, кроме, наверное, Великобритании, можно ли сказать, что от этой практики Муаммар Каддафи теперь отказался?
На мой взгляд, он сейчас просто не сможет на этом играть, потому что если он попробует играть на противоречиях, на том, что у России сейчас довольно сложные отношения с Западом, он просто не получит того, что ему нужно, а именно, как я уже сказала, денег и инвестиций. Поэтому деньги и инвестиции нужны сейчас прежде всего для того, чтобы не допустить в Ливию проникновения исламского экстремизма, потому что режим Муаммара Каддафи отказался от террористической идеологии, которую он проповедовал как государственный режим. Но в то же время идеология Аль-Каиды в Ливию еще не проникла, а может проникнуть, потому что тренировки террористов, неважно для каких целей, ведь террористы не имеют такой жесткой идеологической основы. Так что те группы, бригады, отряды, которые были сформированы Муаммаром Каддафи, могут вполне сейчас слиться с той же Аль-Каидой и действовать против этого режима, против как бы не клерикального, не радикально-мусульманского режима. Но для того, чтобы этого не произошло в Ливии, в самой, нужны деньги. Мне кажется, что Муаммар Каддафи, судя по действиям этого правителя, Муаммар Каддафи это прекрасно понимает. Так что нет, не думаю, что он будет играть на противоречиях в отношениях. Я думаю, что просто на самом деле это попытка заполучить как можно больше денег в страну и как можно больше, ну, обновить все, что возможно, в том числе и вооруженные силы.
То есть даже вспоминая прошлое Каддафи, можно сказать, что ни Западу, США в частности, ни России не стоит опасаться, что его политика как-то резко изменится, и что этому человеку, в общем-то, теперь в отношениях в деловых, да, можно доверять.
Я не думаю, что кто-то будет доверять Муаммару Каддафи, но, с другой стороны, есть еще один момент. Никто до сих пор в мире не знает, в какой степени все-таки это политика Муаммара Каддафи, а в какой степени это политика его сына, который, как свидетельствуют эксперты, аналитики и люди, близкие к режиму, в значительной степени осуществил вот эту вот перемену в политике самой Ливии, перемену, когда Ливия отказалась от ядерной программы. То есть здесь речь не идет о доверии самому Каддафи и доверии именно этому режиму. Здесь речь идет все-таки о более тонкой дипломатии.
С Ириной Лагуниной, обозревателем «Радио Свобода», беседовал мой коллега Марк Крутов. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии поселения лидера местного отделения партии «Яблоко», издателя независимой «Любимой газеты» Олега Кочкина. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг, в штате Ассам, возросло до 76. Суд в Марокко приговорил к разным срокам лишения свободы группу из 32 человек за вербовку добровольцев в ряды иракских боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, связанная с финансовым кризисом. Речь пойдет о слухах о том, что в Москве и других российских городах из-за колебаний курсов доллара и евро появился так называемый черный рынок валюты. Так вот, в Москве нет ажиотажа вокруг приобретения иностранной валюты. И, пройдя около 10 обменных пунктов в разных точках города, нашему корреспонденту нигде не удалось обнаружить ни больших очередей, ни дефицита наличности, ни самого черного рынка валюты, рассказывает Мумин Шакиров.
Обменный пункт у метро «Аэропорт». Тесная кабинка, на стене вывеска с курсами основных валют. Через толстое пуленепробиваемое стекло выглядывает кассирша. На вопрос, есть ли проблемы с наличностью, отвечает «нет». Был ажиотаж недели три назад, когда многие бросились скупать доллары и евро. Валюту иногда не успевали подвозить. Сегодня спрос заметно снизился и практически нет очередей. О так называемом «черном рынке» валюты никто из кассирш не слышал. С рук никто доллары и евро не продает и не покупает. Конечно, лучше обменивать деньги в пунктах, расположенных в отделениях крупных банков. Там курс более приемлемый и ближе к официальному курсу Центробанка. В обычных обменниках разница между покупкой и продажей иногда достигает 2, а то и 3 рублей. Льготный курс распространяется на сумму свыше 5000 долларов США. Финансовый кризис больше отразился на работе столичных банков. Некоторые клиенты снимают деньги с депозитов. Об этом рассказала корреспонденту «Радио Свобода» управляющая отделением филиала «Юниаструмбанка» на Соколе Юлия Остаповская.
Работы стало больше. И работы больше в плане ответственности перед клиентами, потому что у людей наблюдается такой массовый психоз. Люди очень нервничают, люди переживают. И, к сожалению, наши люди не верят не конкретно какому-то банку, они верит государству вообще. И система страхования вкладов, которая, конечно, у нас существует и работает, она тоже не внушает доверию. То есть дефолт 98 года показал, что, к сожалению, не всегда государство может отвечать по своим обязательствам. Поэтому очень многие клиенты просто переживают за сохранность своих средств. И, конечно, приходилось очень много, и сейчас приходится, очень много именно беседовать как психологу, как психотерапевту со стороны финансового учреждения по отношению к каждому конкретному клиенту. Где-то где-то пока подсказать какое-то решение, где-то просто проявить выдержку, выслушать клиента. То есть в этом плане работы, конечно, стало больше. Просто жалко клиентов, которые, как правило, бывают малоимущие, пенсионеры, которые, поддавшись вот этому массовому психозу, закрывают вклады в коммерческих банках, бегут куда-то в другие банки. Как правило, это вот сейчас три государственных банка, которые поддерживаются правительством. Это «Газпромбанк», «Сбербанк» и «Внешторгбанк». И бегут туда, теряют проценты здесь, там открывают вклады, там что-то менее выгодно, они что-то там теряют. Как правило, просто люди теряют и деньги, теряют и время. И на этом массовом психозе получается, ну, кто-то, наверное, может быть, и зарабатывает, но теряют простые граждане. Получается нервозная ситуация, когда приходит сразу, например, 20 человек, все хотят забрать деньги. Соответственно, мы не можем всех сразу 20 человек обслужить. Выстраиваем какую-то очередь из вкладчиков и с каждым вкладчиком стараемся работать. Потому что если все эти 20 вкладчиков, грубо говоря, забирают свои средства, соответственно, банк не может сразу такую огромную сумму выдать в нашем банке, да, нам удается и переубеждать, нам удается и оставлять своих клиентов, потому что не секрет, что банк на рынке уже работает достаточно давно, у нас наработана своя постоянная клиентская база, и постоянные вкладчики стараются, конечно,
конечно, оставаться, потому что мы работаем с ними в открытую. Все проценты у нас выплачиваются, все вклады выплачиваются фактически без задержек.
А что происходит вот с обменными операциями? Люди стали больше покупать долларов, люди стали больше евро?
Люди стали больше покупать валюты в целом. Вот конкретной валюты не могу сказать. Например, начал курс доллара расти, люди стали покупать больше доллара. Он чуть-чуть упал на 20 копеек, тут же побежали покупать евро. Люди боятся деньги оставлять в рублях, потому что курс валют нестабилен, он сейчас стал расти, и многие стали покупать больше валюты.
А вы не заметили вот спекулянтов рядом с обменными пунктами?
Я вообще ни разу не замечала. Вот уже последние, наверное, 10 лет таких спекулянтов, по крайней мере, у нас я не видела. Возможно, они где-то есть, вот знаете, на улицах какие-то обменные пункты. Я не видела, вот честно вам скажу. То есть у нас строго все операции в обменном пункте с кассиром, по документам.
Скажите, а ажиотаж вокруг покупки доллара сильный? Вы успеваете проводить обменные операции или все-таки здесь есть какое-то напряжение?
А повышенный спрос фактически, ну, если напряжение есть, то оно достаточно небольшое. Нас стараются подкреплять из центрального офиса все как бы вот нужды по вкладам, по валютно-обменным операциям. Мы стараемся все это, ну, удовлетворять спрос клиентов. Ну, конечно, напряжение чувствуется. То есть вот не так, как было летом или хотя бы полгода назад. Спрос повысился.
Это была управляющая отделением филиала Юниастромбанка на Соколе Юлия Остаповская. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Поговорим вновь о грядущих президентских выборах, некоторые другие темы. Напомню, рубрику «Сегодня в Америке» ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская экономика находится в состоянии спада. Валовой национальный продукт сократился в третьем квартале на 0,3%. Это падение менее значительно, чем предсказывали экономисты, но худшее может быть впереди, если оно будет продиктовано состоянием ума американцев, которые встревожены происходящим как никогда. Эти страхи и затрудненный доступ к кредиту вынудили их решительно сократить расходы, что, в свою очередь, сильно ударит по экономике. Траты американцев упали на 3 с лишним процента. Такое в последний раз случалось почти 30 лет назад, во время затяжного экономического кризиса, который вымостил дорогу к Белому дому Рональду Рейгану. Безработица пока сравнительно невысока, чуть выше 6%, но экономисты считают, что она поднимется до 8%. В этом году Хэллоуин проходит в Америке за 4 дня до президентских выборов, и поэтому праздник нечистой силы до предела политизирован, о чем и расскажет Владимир Морозов.
Публика пугает себя не только чертями и ведьмами, но еще и кандидатами в президенты. В магазинах попроще можно купить резиновые маски Барака Обамы и Джона Маккейна. В тех, что подороже, есть и костюмы кандидатов. В универмаге «Рикис» продается костюм «Мисс Аляска». Это звание в молодости завоевала кандидат в президенты Сара Пейлин. Ее костюм состоит из 3 крохотных кусочков ткани, это купальник, плюс лента через плечо с надписью «Мисс Аляска». А вот, видимо, оставшаяся с прошлого года маска политика, который уже сошел с дистанции. Это сенатор Хиллари Клинтон. Цена $10. Это безвкусица. Почему? А потому что это вам не вампир какой-нибудь придуманный. Это наша современница. Нехорошо смеяться над живым человеком. Есть в продаже и униформа господина, который, как считают, может решить исход выборов. Это водопроводчик Джо, реальный человек и вместе с тем собирательный образ среднего американца, на которого постоянно ссылаются кандидаты и пресса. Обычный комбинезон, на левом лацкане которого крупная белая надпись, в зависимости от ваших симпатий. Водопроводчик Джо за Маккейна или водопроводчик Джо за Обаму. К счастью, политика и политики не способны потеснить обычный товар Хэллоуина.
Oh, my kids.
How many of them you have?
Twin boys.
What age?
14.
Я покупаю маски для мальчишек. У меня близнецы 14 лет. Просили маски пиратов. Почему они сами не пошли в магазин? Да они в школе. В прошлом году они нарядились скелетами.
Masks. They were skeletons.
Существует мнение о том, что, мол, Хэллоуин празднуют в основном дети. Это заблуждение опровергает Национальная федерация организации розничной торговли. По ее данным, активнее всех отмечают Хэллоуин люди в возрасте от 18 до 24 лет. Но они будут развлекаться дома или в ресторане, а дети заметнее. Наряженные чертенятами и ведьминятами, ребятишки стучатся к вам в двери. От нечистой силы надо откупаться. Так что я впрок запасся конфетами и мелкой монетой. Ожидается, что по домам пойдут 36 миллионов детей в возрасте от 5 до 13 лет. Надеюсь, не все они явятся ко мне. По данным Федерации розничной торговли, в этом году американцы и большие, и маленькие планируют истратить на Хэллоуин 5 миллиардов 800 миллионов долларов, что на 800 миллионов больше, чем в прошлом году. Вот и говори после этого о финансовом кризисе.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 3 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Смена руководства Ингушетии. Мурат Дзязиков ушел в отставку. Вместо него была предложена кандидатура Юнусбека Евкурова, и она сегодня была утверждена ингушским парламентом. Делегация ПАСЕ находится в Грузии. Грузинские власти не очень довольны первыми, так сказать, предварительными разговорами с членами этой делегации. Петербург, городские власти, городской бюджет может перестать участвовать в скандальном проекте Охта-центра. Об этом тоже поговорим. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики через 2,5 минуты.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».